Пожалуйста, твой микрофон, Олег, высказывайся.
Да, всем привет. Меня зовут Олег, я алкоголик. Спасибо вам огромное, что вы меня позвали повыздоравливать на вашей группе. Ну, вы знаете, я, конечно, обалдел. Я посмотрел сейчас, сколько народу, и причем смотрю, тут и Украина, и Прибалтика, да, и что-то там я посмотрел с Румынии, из Германии, и откуда там только нет. На самом деле, ну, прикольно. Всем спасибо, всем привет, кто меня знает, кто меня не знает. Ну, и просто привет, потому что я видел, там писали люди привет. В общем, знаете, сразу хочу сказать, никого я здесь убеждать ни в чем не буду, я буду делиться только своим опытом, и хочу зачитать с книги «Анонимные алкоголики», чтобы это больше, ну, чтобы я больше опирался не на свой ум, а то, что написано в книге. С книги «Анонимные алкоголики», который в единственной книге, которая содержится программа выздоровления, потому как ни в одной другой книге программы выздоровления нету. Это прям кусочек зачитаю из главы «Выход есть». Так вот, там написано: каждый из них, рассказывая историю своей жизни своими словами, то есть это я буду говорить своими словами, со своей точки зрения, описываемый путь, приведший его к общению с Богом. Вот. И я буду делиться только тем опытом, который помог мне, который отдал мой спонсор, который помог моему спонсору и который помогает моим подопечным. Вот. И на самом деле хочу сразу сказать, что... давайте так, спикерская предполагает... что со мной было, как я узнал об анонимных алкоголиках, и после того, как я пришел, что со мной стало. Сразу хочу сказать, никого ни в чем убеждать не буду, потому как я родился в семье алкоголиков. И сразу хочу обозначить, что я буду мало говорить о том, как я бухал, а больше хочу поговорить о том, как я выздоравливал. У меня был опыт даже когда я был без программ и когда был с программой анонимных алкоголиков. Вот. И слава Богу, что без программы я был очень мало. Вот. Родился я в семье алкоголиков. Моя мать умерла от алкоголизма. Мой отец 3 года назад повесился в пьяном состоянии. Ну, тоже в алкогольном состоянии. Ну, вот он повесился. Потому как, помните, если кто-то из вас читал книгу «Анонимные алкоголики», там написано, да, что наступит время, когда он не может жить ни с алкоголем, ни с чередой запоев. Вот, и... сразу хочу сказать, что, я считаю, что мне алкоголь передался по генам. Вот, это реально только мое мнение. Ну, я так считаю, я никого убеждать не собираюсь, потому как я очень начал рано пить, и пить я начал там в 12 лет. Первый раз я нажрался, переблевал все, мне алкоголь на самом деле не понравился. Но в конечном счете, после того, как я начал дальше употреблять постепенно, да, мне эта начала штука нравиться, да, потому как, знаете, если рассказывать, много того, что, возможно, какие-то, вы знаете, я там затронул кусок своей жизни из детства, когда меня там избивал отец, хотел поговорить о том, что, знаете, когда я там приходил на дискотеки, выпивал алкоголь, и мне это давало расслабление, особенно по отношению к женщинам, когда я дрался, и во всем остальном, да, и мне это стало нравиться. Так вот, сразу хочу сказать, в 15 лет я уже попал в медотрезвитель, в 15 лет, и я еще застал советские времена, и в советские времена, закат советских времен, тогда очень было тяжело, если вы помните, достать алкоголь, потому как все было, основная часть была по талонам. Вот, и на, по-моему, давалось 2 талона, это, в общем, 2 бутылки водки, насколько я сейчас помню, да. Дело не в этом. В 15 лет, когда я попался в медотрезвитель, знаете, в советские времена, тогда, если ты попадал в медотрезвитель, тебя фотографировали. Не знаю, как в ваших городах, но в нашем городе Кондопога вешали такие стенды на магазины, и тех людей, которых фотографировали, их вешали на этот стенд и писали, что они позорят наш город. Так вот, в 15 лет я висел уже на этом стенде с нашими братьями-алкоголиками. Ну, соответственно, потому как я был тогда очень молодой, я выглядел на фоне их очень там, ну, мою мать, соответственно, начали склонять, вызывать тогда, это было педсоветы, там, цехком и все остальное. Моя мать очень, конечно, пострадала от этого. Вот. И вообще, знаете, до армии я не вылазил вообще с обезьянников. Я постоянно либо дрался, либо валялся. Хочу сказать, что перед армией я избил мужчину. Меня чуть не посадили. Я ушел в армию, служил я в стройбате в Москве, там же употреблял... Ну, вообще, знаете, сразу хочу сказать, я в своей жизни пробовал все, да, я употреблял наркотики, дышал клей-момент, пил стеклоочистители, одеколоны, алкоголь любой, потому что, еще раз вернусь к тому, что я был, ну, тогда был закат советских времен, алкоголь было тяжело достать. Соответственно, мы большую часть мы пили одеколоны, стеклоочистители, даже клей БФ как-то раз, вот. И хочу сказать, что с армии я пришел, опять же, ну я бухал и избил милиционера, это... Все, что касается того, что сколько раз там, ну, я мог, ну, меня могли посадить, но моя статья попала под амнистию. Вот. И, в общем, в 25 лет, давайте я уже буду закругляться с этими пьянками, да, потому что все мы можем рассказывать о том, как мы пили, сколько пили. В 25 лет у меня умирает мой первый друг. Он, в общем, ночью просыпается. Пошел в туалет, у него не выдержало сердце, и он умирает. Вот. И я тогда начал задумываться, потому как у меня запои были двухнедельные на тот момент, да, и я начал задумываться о том, что, скорее всего, что, ну, рано или поздно я умру, потому как это ненормально пить по две недели, да. Вот. И я принимаю решение закодироваться. Закодировался я на 2 года. Не пил, соответственно, я 1 год и 8 месяцев. У моей жены тогда умирает отец, то есть мой тесть. Соответственно, мне бы горевать, мне бы свою жену поддерживать, но я радуюсь. Знаете, я как алкоголик начинаю радоваться. Радоваться чему? Что мне в этот день никто не запретит выпить. То есть, соответственно, закодировался я на 2 года, а не пил 1 год и 8. Соответственно, я начал радоваться от того, что в этот день я могу выпить, и мне никто не запретит. И, соответственно, я выпиваю в этот день. Хотя, вы знаете, меня многие уговаривали. Даже друзья мои не алкоголики, которые знали, как я бухаю. Они говорили, зачем тебе это, Олег, надо, да? Ну, я как алкоголик, знаете, принял решение, если вы помните, да, в главе еще об алкоголизме, да, мне пришла в голову мысль, то есть мне пришла эта мысль уже в голову, и меня, соответственно, никто остановить уже не мог, да, я нажрался, я выпил 3 дня, соответственно, свою жену я не поддерживал, пришел я только к моргу, ну и все, на этом все закончилось, и я думаю, вот я научился бухать, знаете, это иллюзия того, что я научился пить, на самом деле... Это всего лишь была иллюзия, потому что через какое-то время, ну, то есть 3 дня я считал, это пьют нормальные люди, да, и через какое-то время у меня опять возобновились мои запои, только они немного увеличились, вместо там 2 недель, они превратились там в 3 недели, в общем, знаете, самый мой большой там запой, я не помню, лето было, вот, лето у нас длится там в Карелии 90 дней, то есть ровно июнь, июль, август, из этих 90 дней 75 я бухал, вот, и... Соответственно, знаете, вот тогда, когда вот эти 75 дней, я чуть не умер. Это вот, ну, я просто хочу рассказать о том, как я на страхе еще немного держался, да, и как, когда я чуть не умер, да, я забоялся, что я, ну, чуть не сдох. И, соответственно, я принимаю решение не пить, и бросить пить, и курить, и я все бросил. И как-то мы с нашей семьей поехали... креститься в церковь. Вот это к тому, что может меня удержать это, либо не может, да. Ну и что вы думаете? Когда мы покрестились, мне в этот день батюшка говорит, ну, Олег, желательно тебе в этот день не пить, не курить, там мясо не есть. Первое, что, как вы думаете, как, что я как алкоголик сделал, да, первое? Это я сразу же побежал в ларек, купил сигарет и банку джин-тоника. Сразу же это залпом выпил и, ну, и пошел дальше бухать. Соответственно, ничего меня это не удерживало, да. И на страхе вот я продержался ровно 8 месяцев. Но я считаю, что это, ну, это еще много того, что я продержался. И последующие мои запои, соответственно, они опять, ну, становились все больше. Перерывы между запоями все меньше. Вот. В своей жизни, в общем, я кодировался 4 раза. Вы знаете, на самом деле хочу сказать, что вот, ну, коснуться немного своего детства, да, меня отец в детстве очень сильно избивал, и, вы знаете, он мне бил по голове и говорил: «Олег, ты дурак». И когда он меня бил, знаете, когда я приходил в школу, я понимал, что я знаю ответ на этот вопрос, когда учительница мне его задает, но я не мог ответить, потому что отец мне вдолбил, что, ну, что я дурак, да. Вот, и я, в дальнейшем я очень сильно обижался на своего отца, и даже будучи в анонимных алкоголиках, и даже будучи, когда я начал проходить программу, и несколько четвертых шагов я его прописывал, пока, ну, с последним, с моим спонсором, да, он мне более подробно рассказал, да, что мой отец по-другому меня воспитывать не мог, что мой отец воспитал меня так, как он, ну, мог на тот момент воспитать. Да, и да, я на сегодняшний день понимаю, что даже если бы отца на сегодняшний день, вернее, из могилы, да, он меня по-другому воспитать не мог. Да, он меня воспитал так, как, скорее всего, воспитывали его, так как, скорее всего, он считал, что меня нужно воспитывать. Да. И вы знаете, возможно, ну, какие-то вот куски этого, ну, вот этих фрагментов, они приводили меня к алкоголизму, да. Я ни в коем случае, поймите меня правильно, ни в коем случае не обвиняю своего отца, не собираюсь говорить о том, что он был виной того, что я стал алкоголиком. Нет, ни в коем случае, да, потому что уж точно не он. Вот, ну, давайте так, вот, и еще у меня было, да, то, что приводило меня к алкоголю, ну, то, что меня еще, ну, не то, чтобы приводило, а то, что мне помогало, да, это, соответственно, общение с девушками, да. В какой-то момент, вы знаете, я пришел на дискотеку, и меня очень одна симпатичная девушка отказала в танце. И, соответственно, когда она мне отказала, я понял, что я, возможно, какой-то не такой, что я какой-то ненормальный. А моему другу, она с моим другом пошла танцевать, да. И, соответственно, в следующий раз, когда я выпил алкоголь, ну, я ее уже, соответственно, не пошел приглашать, а пошел там, ну, приглашать другую, тоже симпатично. И она согласилась. И причем, когда я был под алкоголем. И я думаю, ну вот оно лекарство. Лекарство для девушек, лекарство вообще всего. И вы знаете, ведь мой уже алкоголизм не заключался, когда я пью, да. Я вот, давайте так, я расскажу, как мне мой спонсор когда-то рассказал, да. Ведь мой алкоголизм заключается тогда, когда я ставлю стопку и говорю, что с этого момента я больше пить не буду. Да, и тоже хочу сказать, вот как у меня это все происходило, да. Соответственно, когда я ставил стопку и говорил, что с этого момента я больше пить не буду, что начиналось? Вначале более или менее там я отходил, вроде все нормально, вот. Потом у меня проходило там несколько дней, неделя-две, ну, максимум там 3 недели проходило. И что у меня, ну, что начиналось со мной происходить, да? У меня начиналась вот эта тема. Я утром просыпался, подхожу к окну и думаю, погода какая-то говняная, да? Тут жена, дети, жена какая-то некрасивая. Вот соседка, она вот точно прикольная тетка, вот вообще она симпатичная, вот бы мне такую жену. Дети соседки, они лучше, чем мои, потому что они всегда слушаются эту тетку, а мои какие-то ненормальные какие-то, да. Начальник козел, страна наша говно. Вот мы здесь рядом с Финляндией живем, вот мне бы в Финляндию поехать жить, вот я бы там точно стопудово жил хорошо. Да, и что происходит? Ну, и начальник, соответственно, мой козел, потому что он меня недавно премии лишил, потому как я ему пьяный попался на работе, бухой. И что потом происходит, да, когда я беру эту стопку, выпиваю, да, и вот это вот, кайфово, все у меня хорошо, да, и, соответственно, что происходит? Начальник не козел, он хороший человек. Ну, что он меня лишил премии, да, зато меня он простил, он оставил меня на работе. Россия наша вообще шикарная страна, паспорт по-любому, да, и жена красавица, дети хорошие, все у меня замечательно, да, это вот, ну, фактически алкоголь приносил мне духовность, так объяснил мне мой спонсор. Вот, и вы знаете, я хочу сразу сказать о том, что когда я 4 раза был, ну, закодирован, мою мать, вы знаете, меня как алкоголика ничего не останавливало, даже перед тем, что я понимал, что если я выпью, я могу умереть. Знаете, вот у моей матери, у нее произошел на фоне алкоголизма инсульт, и соответственно, ей врачи сказали, не пей, не кури, там, ну, ей нельзя было ни пить, ни курить, и, соответственно, моя мать, будучи алкоголичкой, через неделю она уже сидела у себя в комнате, бухала и курила. То же самое, когда в определенный момент, ну, я пришел делать УЗИ печени, и, соответственно, мне врач сказал, ты пропил, Алекс, всю свою печень. И, соответственно, если ты дальше будешь так продолжать, то, скорее всего, что ты умрешь. Что я как алкоголик сделал? Я пошел, взял в магазин, купил бутылку и пошел дальше лечить свою печень. То есть я не пошел, да, это если мы... Если вы помните, да, в главе, сейчас не помню, рассказ Билла, что-то я заволновался немного, да, там, по-моему, есть такое, где Билл берет всех людей на этой земле и делит их на три категории. Так вот, там четко описывается, да, о том, что есть люди, умеренно потребляющие алкоголь, есть люди, которые относятся к пьяницам, да, и есть люди, которые относятся к, ну, нашей категории, ну, это алкоголики. Да, это в главе, выход есть. Умеренно пьющим, если не против, я зачитаю. Умеренно пьющим, если к тому есть веские причины, не приходится прилагать каких-либо серьезных усилий, чтобы бросить пить. Они сами выбирают, потреблять им спиртные напитки или бросить пить. Ну, сразу здесь умеренно пьющие. Да, есть и другой тип, те, кто много пьет. Ну, у таких людей привычка пить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти, если появятся по-настоящему серьезные причины, плохое здоровье, любовь, смена места жительства и предупреждение врача. Такого человека также может перестать употреблять спиртное или начать пить умеренно, хотя ему при этом будет трудно и плохо, и, может быть, даже понадобится медицинская помощь. Ну и третье, да, как же дело обстоит с настоящими алкоголиками? Он может начать как умеренно пьющий, он может стать или не стать одним из тех, кто пьет постоянно и по много. Но на определенном этапе своей жизни пьяница начинает полностью терять контроль над тем, сколько он выпил, как только дело доходит до спиртного. Ну, то есть здесь говорится об аллергии, да, потому что когда я начинал выпивать, да, ну, в моем организме начала происходила аллергия на алкоголь. Вот, в общем... Кодировался я 4 раза, и последний раз, когда умерла моя мать, это был, ну, мой последний запой в конечном счете, потому как я допил до того, что я пил там 20 чем-то дней, я уже точно сейчас не помню, да, и, в общем, знаете, у меня была прятка всегда на кухне, в общем, я даже прятать уже водку не стал, потому как я уже перестал ходить, я уже начал, ну, я доползал до унитаза, туда поблюю, оттуда смою, оттуда же помоюсь и дальше ползу. В общем, я с собой последнее свое заползновение взял с собой тазик, нож, бутылку водки положил и сказал, если кто-то тронет, я убью. В общем, и конфету положил под подушку. В общем, последний свой запой, вот я не пил, я уже не мог там, я 5 дней, по-моему, не спал, у меня уже там галлюцинации начались. В общем, я позвонил своему другу, я позвонил вначале на скорую, скорая отказалась ко мне ехать, они сказали, что вам надо в наркологию. У нас с наркологией нет скорых, чтобы меня туда привозили. Я позвонил другу, он меня туда отвел. В общем, меня положили на откачку. И еще сразу хочу сказать, что вот как до меня донесли. Моя сестра в день похорон, двоюродная, подошла ко мне и сказала, что есть такое сообщество анонимных алкоголиков, куда, если я захочу, она мне поможет, ну, отведет меня туда, в это сообщество анонимных алкоголиков. Я спросил, помогает? Она говорит, да, вообще шикарная вещь, помогает, все хорошо. Вот, ну, и я согласился. Ну, правда, я ей пообещал, что я через пару-тройку дней, но на самом деле, ну, я еще 2 недели побухал, ну, в смысле, там больше 20 дней общий запой, да, был, ну, где-то около этого. В общем, я вышел с откачки и позвонил, сказал, что я готов. Она мне говорит, может быть, на следующий день. Я говорю, нет, либо сегодня, либо никогда. Вы знаете, на самом деле, когда я пришел в сообщество анонимных алкоголиков, я думал, что я самый крутой алкаш, который есть на белом свете. Но когда я послушал истории других алкоголиков, которые пропили там квартиры и все остальное, я думаю, ну, наверное, я еще не до конца алкоголик, мне надо пойти еще побухать, что-то до такого допить. Хотя мне, знаете, на первой группе сказали, что, ну, ты сам ставишь себе диагноз, и тебе не обязательно допивать до такого. В общем, знаете, пришел я 24 января 2006 года у себя в Кондопоке. Тогда это была у нас одна группа. Была она многочисленная, человек 30, наверное, ходила. Вот. Вы знаете, она мне сразу понравилась. И, знаете, мне хотелось орать о том, что, ребята, где же вы были раньше? Как же я вас всех люблю? Как я долго искал это сообщество? Где же вы были? Почему я раньше не знал? И на самом деле мне очень все понравилось, мне понравилась история о себе, но сразу хочу сказать, что на первом собрании я не сказал, что я алкоголик, я просто назвался Олегом, на втором собрании я промычал, на третьем собрании я уже сказал, что я алкоголик, но 2 недели я ходил, молчал, как рыба, все слушал, впитывал в себя. Знаете, сразу хочу сказать, очень часто я вот такую тему слышал от впереди идущих. И, может быть, до сих пор вы это слышите там на своих группах. Знаете, мне всегда говорили, что Олег, все будет хорошо. Или жди чудо. А мне всегда хотелось к ним подойти и сказать, слушайте, а где это чудо? Когда оно ко мне прилетит? Откуда его ждать? Слева, справа, прямо, сзади? Где оно? Чудо? Ау, где оно? Да, и либо все будет хорошо. Где это хорошо? Да, ну все хорошо. Выхожу за дверь, у меня голова начинает бурлить. Соответственно, знаете, я в течение 3 месяца ходил на группу анонимных алкоголиков и радовался. Я готов был вас всех носить на руках и говорить, какие вы замечательные люди, что все шикарно, я вас готов всех любить, носить на руках. Вы знаете, у нас тогда проводились ночные группы. Ночные группы это подразумевали, ну вот смотрите, проходили группы на этом, на группе, да, в помещении в определенном. И потом, если мы не наболтались, мы шли к кому-то из анонимных алкоголиков, зажигали свечку, также собиралась 7-я традиция. Потом мы относили ее на группу, покупали всякие вкуснятины. Ну и сразу хочу сказать, знаете, первое время это было нормально, потом это в конечном счете превратилось в обжираловку ночную и в обсуждение других алкоголиков о том, как они неправильно выздоравливают, либо о том, как неправильно себя ведут. И вот, когда-то я, ну, в определенный момент мы идем на одну из ночных групп, и со мной идет девушка. И мы с ней болтаем о том, что, ну, я говорю, блин, как здорово, что я попал в сообщество анонимных алкоголиков, и как здорово, что я вот это вот, ну, все вижу. И она мне говорит, ты знаешь, Олег, она мне говорит, через какое-то время ты будешь ненавидеть полгруппы. И я думаю, как я могу ненавидеть? Вы здесь все шикарные. Вы даете мне выздоровление, все замечательно. На самом деле она была права. Знаете, она и сейчас ходит на группу, да? Только у нее трезвости немного поменьше, чем теперь у меня, хотя у нее тогда было на 5 лет больше, теперь у нее меньше трезвости. Ну, вот так вот у нас происходит. Вот, и вот это вот, знаете, вот о чем я вам говорил, да, о том, что как со мной, ну, как происходит алкоголизм, да, когда я ставлю стопку и говорю, что с этого момента я завязал, и начинается вот это все плохо. И вот в анонимных алкоголиках, когда я пришел, соответственно, я пришел в 2006 году, у нас тогда не было ни спонсорства, мы не читали книгу «Анонимные алкоголики». Мы фактически читали только желтую книгу, через день на ремень, как удержаться от первой рюмки, как удержаться эмоционального срыва, и есть ли у алкоголика выход. Бывало, у нас группы превращались в такую тему, что приходила жена с мужем, начинали друг против друга говорить, почему она не сварила суп, а он не сварил. Полгруппы делилась, мужики за мужика, девушки за девушку, и там такой разнос был, это вообще, конечно, кошмар, кошмар. Тогда это, знаете, больше походило не на АА, а на ББ, бросить бухать, вот. Потому как к анонимным алкоголикам, я считаю, что тогда, наверное, ничего не относилось. Это больше похоже даже было, знаете, как бы на домашние, что ли, группы. Ребят, опять, давайте так. Я никого не осуждаю, не говорю о том, что как было плохо. Тогда было как было. Меня на какое-то время это удержало трезвым. И я на сегодняшний день благодарен тем людям, хотя бы вот что было тогда так. Потому что на сегодня, давайте потом дальше я вам расскажу по ходу. И в конечном счете, вы знаете, вот пришел момент, когда добро пожаловать, Олег, в алкоголизм. Я начал приходить на группу, и вот, знаете, я не знаю, вот, ну вот стопудово здесь вот в скайпе сидящих, ну вот есть, наверное, такая тема, да, что когда вы приходите на группу, вот это начинается, вот этот пришел, что-то тут рассказывает какие-то нам сказки, да, она пришла, что-то там улыбается, что-то у нее хорошо, другой в кепке сидит, третий, ну, нога на ногу неправильно сидит, третий вообще боком к столу, третий сидит чашкой, фыркает там. И вот это вот раздражение, ну, вот оно начинается помаленьку, потихоньку. И вот то же самое начало происходить со мной. То есть этот неправильно высказывается, та неправильно себя ведет, этот ходит по группе, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. конечном счете, вы знаете, так я дожил до 10 месяцев. Как, ну, я дожил до 10 месяцев. Почему я дожил? Потому что я считаю на сегодняшний день, что я держался на зубах. Потому что в определенный момент, вы знаете, я шел на группу анонимных алкоголиков и ненавидел всех анонимных алкоголиков, которые сидели там на группе. Ребята, я вам честно хочу сказать, дайте мне в тот момент гранату, я бы выдернул чеку и кинул бы ее туда. Вот я 100% говорю. А в 12-м шаге, если вы помните, там есть очень хороший момент, где говорится о том, что вам придется с некоторыми драться, вызывать полицию, потому как мы находимся в сообществе очень больных людей. Да, и я хочу сказать о том, что вот я был один из тех, вот, ну, на которого, скорее всего, что надо было уже вызывать полицию, либо меня садить в психиатрическую лечебницу. Это то, что происходило со мной в анонимных алкоголиках без программы. И я вам хочу сказать, я вот если бы на сегодняшний момент такая тема была, я бы пошел бухать. Вот я вам честно хочу сказать, потому что в трезвости, в таком сумасшествии я находиться не мог. Я вот в этот день шел на группу, и я вам говорю, я ненавидел всех анонимных алкоголиков. Я ненавидел Билла с Бобом. Я думаю, эти два гребаные американца придумали эту программу, чтобы мне через 70 лет там было хреново. И я думаю, вот специально эти америкосы гребаные прислали сюда эту программу, засланные казачки, да. Вот, и в тот момент, ну вот... Спасибо Богу, что приехала женщина из Москвы, которая сказала, что есть книга «Анонимные алкоголики», в которой содержится программа выздоровления, по которой можно заниматься и оставаться трезвым. Заниматься, то есть шагами, шагать, так скажем, да. И я пошел, то есть я поговорил с ней, а они там, ну, там к нам начали ездить с Москвы и Санкт-Петербурга и отдавать опыт шагов. Опять, знаете, хочу сказать, я тогда писал по 6 колонкам. Сегодня это вообще другая тема. Тогда все было по-другому. Больше было психотерапии в программе. Но опять хочу сказать, что на тот момент мне это помогло. На тот момент, на какое-то время это опять меня осталось трезвым. Вы знаете, это вот своими шагами, меня это все подводило к той духовности, которая, я считаю, есть на сегодняшний день у меня. Да, и которую отдал мне мой спонсор. Да, и... Вы знаете, соответственно, я узнал о том, что, что я не только должен быть бессилен перед алкоголем, да, а перед своей головой, потому что, ну, я узнал про первый шаг, про второй, про третий, про четвертый. Про четвертый я вообще, знаете, думал, что какой я вообще, я хороший парень, да, у меня нет недостатков. И фактически я только матерюсь и курю, какие у меня могут быть недостатки, да, но, соответственно, когда я начал писать четвертый шаг, я, конечно, обалдел, да, я понял, что я не очень хороший человек, да и вообще, вы знаете, я в своей жизни, ну, у меня есть дочка, да, и я ее фактически чуть не убил за шкалик, вот, и я понимал, что, конечно, я не очень хороший отец, да, что я очень много нанес ущерба своей семье, и я много нанес ущерба своей матери. Вы знаете, время, наверное, уже там подходит к концу, да, а мне, знаете, мне, ну, очень много хотелось еще по программе сказать. Так вот, давайте так, я немного хочу похвастаться тут. У нас город 37 тысяч населения, но у нас на 37 тысяч населения 6 групп. Одна из них женская группа, вот, ну, это я, ну, если посчитать на население, то есть это меньше, чем на 10 тысяч у нас группа анонимных алкоголиков. У нас на группе анонимных алкоголиков принято так, ну, я прямо вот хочу зачитать то, что у нас на сегодняшний день, ну, введение собрания, да, у нас говорится о том, что группа анонимных группа «Рассвет», это когда приходит новичок, да, рекомендует, ключевое слово, приобрести книгу анонимных алкоголиков, в которой содержится программа выздоровления, и в конце группы вас познакомят с вашим временным спонсором. На сегодняшний день временное спонсорство у нас работает, то есть если, если приходит мужчина, к нему подойдет обязательно мужчина, временный спонсор. Если приходит девушка, значит к ней подходит девушка, то есть тоже временный спонсор. Вот. Также мы там очень сильно яро работаем по пятой традиции, проводим презентации у себя в городе, не только в городе у нас, да, мы ездим в Петрозаводск на сегодняшний день, либо там в какие-то другие города, которые близлежащие с нами. Вот, и что еще хотел сказать, вы знаете, Если говорить о том, что, ну, как я жил, конечно, без программы, и как с программой, то, конечно, это две разные вещи, да, потому как, ну, я хочу сказать, что, ну, вот, ну, без шагов это жить в сумасшествии, потому как на сегодняшний день я, ну, я очень благодарен Богу, да, и очень благодарен анонимным алкоголикам, да, которые привезли эту программу мне. Я очень люблю своего спонсора, я прям безумно его люблю. Для меня на сегодняшний день, вы знаете, это чудо сказать мужчине, ну, то есть у меня, соответственно, мужчина-спонсор, да, сказать ему о том, что я тебя люблю. Я бы никогда этого в жизни не сказал. Если бы мне сказали 12 лет назад, там, ну, почти 13, о том, что я буду мужчине говорить о любви, ну, ребят, вы понимаете, о какой любви я говорю, да, о той любви, как, ну, подопечный относится к своему спонсору. Вот. И, вы знаете, еще немного хочу вот такую тему коснуться. Как-то раз мне, ну, я разговаривал с одной анонимной алкоголичкой, и она мне говорит, ну, она отдыхала в Европе, и она говорит, ты не хотел бы поехать в Европу? Я говорю, ты знаешь, ну, я бы хотел, но денег-то особо у меня нету. Она говорит, а ты начни думать. Ну, просто начни думать и размышлять об этом. Да, и я думаю, ну, а я такой, знаете, я думаю, ну, ладно, хорошо, я начну размышлять. И сижу как-то вечером и думаю, не о том, чтобы поехать там в Европу, а такой сижу и думаю, блин, вот бы кто-нибудь куда-нибудь позвал бы там на семинар провести или еще куда-нибудь. Представляете, прихожу вечером, там, ну, через два дня на группу. Мне подходит мой подопечный и говорит, ты знаешь, ну, нас зовут на семинар там в определенный город. И я такой думаю, нифига себе, круто. И я 4 года назад увлекся бодибилдингом. Я на сегодняшний день занимаюсь бодибилдингом, да, и, ну, мне нравится эта вся тема — ходить в качалку, качать железо. Ну, и, ну, это не в ущерб, соответственно, анонимным алкоголикам. Вот, и я, как, ну, я увидел, что, ну, мы живем в Карелии, то есть это где-то между Санкт-Петербургом, для некоторых, чтобы было понятно, и Мурманском, да. И я смотрю, что в Мурманске будет проходить там чемпионат, Кубок России по бодибилдингу. И я такой думаю, блин, вот бы туда съездить как-нибудь. Вот как бы туда попасть, съездить, да? И представляете, неделя проходит, мне звонит подопечный, а у нас разговора с ним не было. И он говорит, ты знаешь, мы тебя хотим тут на семинар позвать. И он такой говорит, только вот числа там на майские. Я говорю, не, на майские я не могу. И думаю, вот как Бог сработает. Я, ну, два числа называю, на которые я могу. И одно число попадает конкретно, вот, когда будет проходить, ну, вот это мероприятие. Соответственно, они мне, ну, они мне вот именно зовут на эти числа. Но это, опять же, хочу сказать, что не в ущерб. То есть они меня пригласили раньше на пару дней. Я там пару дней эти походил, там посмотрел этот чемпионат по бодибилдингу. Провел там семинар. И вообще, ну, просто вот шикарно съездил, да. И знаете, вот на сегодняшний день, как это у меня происходит, вот Бог нам, вот знаете, я о чем хочу сказать? Я просто хотел сказать не о том, похвастаться, как я туда съездил, сюда съездил. Я хотел сказать, ну, все вел к чему? К тому, что Бог очень часто нам дает вот эти подарки и сюрпризы. Просто мы очень часто этого не видим, да. Знаете, это вот, как мой спонсор говорит, Бог не фраер, он джентльмен, да, он идет только туда, куда его зовут, да, если я обращаюсь часто к Богу и беру его с собой и говорю, что, Боже, помоги мне в этом, поприсутствуй со мной при этом разговоре, пойдем со мной на работу, пойдем со мной с работы, и он всегда будет со мной, понимаете, даже когда я сейчас спикерю, я говорю, Боже, посиди со мной, вот, ну, помоги мне в этом спикерском, да. И вы знаете, у меня вот в последнее время, ну, если вот когда-то, ну, смотрите, я веду там подопечного, да, у меня как бы уже, ну, подопечный, ну, мы подходим там, допустим, к 12-му шагу уже, да, и вернее даже не 12-м, а где-то в 9-м шаге я уже начинаю, ну, думать, что, блин, у меня, ну, все, нет сейчас подопечного, думаю, Боже, дай мне. Я только вот вчера, хочу вам сказать, только вчера об этом подумал, сегодня мне звонит уже человек, да, и говорит, что проведи меня по шагам. И я понимаю, да, что Бог, вот он дает, ну, мне надо только начать думать, да, думать, либо просить у него помощи, да, и он не всегда поможет. Ну, вот разве это не чудо, да, и разве, ну, я этого, вот только очень часто я это не вижу, да, и, соответственно, что это мне мешает? Это помеха в вере. И у всех нас с вами есть иногда помеха в вере. В определенный момент эта помеха в вере, она так или иначе, ну, появляется у анонимных алкоголиков, да, и, соответственно, Моя задача вот увидеть, когда это помеха в вере, и направить свои усилия на то, чтобы вернуться мне ближе к Богу. А что мне в этом помогает? Да, вот, ну, конкретно для меня, что мне в этом помогает? Ну, вот, ребята, знаете, для меня на сегодняшний день есть определенные рамки, в которые я, ну, в которые я вхожу, да. То есть я вот на сегодняшний день, у меня почти 13, ну, 13-й год трезвости, да. Я все равно на сегодняшний день я хожу минимум 3 раза на собрание анонимных алкоголиков. У меня есть служение на группе анонимных алкоголиков. У меня есть служение в районном комитете. Я занимаюсь со своими подопечными. Вы знаете, ну, возможно, я не очень хороший папа, потому как на сегодняшний день я очень много, ну, уделяю времени, ну, алкоголикам, чем, наверное, своей семье, да, и это не мне решать на сегодняшний день, какой я отец, какой я там муж, да, ну, возможно, не очень хороший, да, но я пытаюсь им быть любящим отцом, любящим мужем, да, и, ну, посвящать время анонимным алкоголикам. Вы знаете, хочу сказать, что я никогда ничего не поставлю в первое место, ну, кроме анонимных алкоголиков. Если мне на сегодняшний день сказать либо бодибилдинг, либо анонимные алкоголики, я, ну, в любом случае откажусь от бодибилдинга и пойду, ну, анонимные алкоголики у меня всегда будут стоять на первом месте. Как бы это, знаете, там, я не знаю, там, эгоистично, что ли, не звучало, да. Ну, потому как вы, ну, поймите меня, да, если, ну, я не буду трезвый, то в конечном счете, ну, я наплюю всем в душу так, что от меня все равно все отвернутся. Вот. Я так понимаю, мое время подошло к концу, да?
Еще 5 минут есть.
А, ну все, замечательно, тогда еще хорошо говорим. Вот, и вы знаете, для меня всегда вот эти минимумы, ну, я для себя поставил вот эти ограничения, то есть 3 раза минимум ходить на группу, чтобы у меня было служение, 12-й шаг и вот все остальное. И еще, знаете, в заключение хочу сказать, я эту историю рассказываю всем. Я на своих спикерских и на семинарах, если меня зовут, да, я рассказываю всегда эту историю. Я очень люблю своего спонсора. Я думаю, он обязательно эту запись послушает. Вот. Но она чисто такая, знаете, ржачная для меня, возможно, и для вас будет. Но я ее чисто так для поржать рассказываю. И хочу вам сказать, ребята, не относитесь в сообществе анонимным алкоголикам, ну, к себе серьезно. Как-то раз одна женщина, ну, ну, я с ней очень дружил, да и сейчас я с ней дружу, но в определенный момент у нас там, ну, какие-то недопонимания, давайте так, назовем это недопониманиями. Ну, в частности, это с моей стороны точно было, она мне как-то назвала гомосексуалистом, ты, говорит, гомосексуалист. Ну, и я, знаете, а мне бы 10-й шаг сразу сделать, да? Ну, я думаю, да вроде я не обиделся, и все хорошо, и все замечательно. И думаю, ну, а я гомосексуалистом, то сразу хочу сказать, что я не являюсь, потому что у меня есть жена, 2 детей. Вот, да и я не являюсь судьей чужого сексуального поведения. И, в общем, ну и к вечеру я что-то размутил эту тему, размутил и думаю, да какого это хрена она меня назвала, да? Вот это, знаете, как мотоцикл, вот, и также в моей голове вот это постепенно, ну вот это заводилось, и к вечеру я это размутил. И звоню я как-то своему спонсору и говорю, ты знаешь, меня одна девушка назвала гомосексуалистом. Он такой слушал и такой, знаете, так говорит, да? И ты не знал об этом? Я говорю, нет, не знал. Он говорит, знай, всегда есть люди, которые в анонимных алкоголиках скажут тебе правду. Но я, конечно, вот поржал очень сильно. Это было для меня, конечно, ржачно. И вот мне всегда спонсор говорит, я его очень люблю за это, да? Он мне прям вдолбил в то, что не воспринимай себя, Олег, слишком серьезно. Ты никак, ты никто и звать тебя никак. И я на сегодняшний день хочу вам тоже сказать, ребята, не воспринимайте себя слишком серьезно, потому как я никто и звать меня никак. Это не означает, что я какая-то личность охрененная, потому что со мной происходит в анонимных алкоголиках? Я это очень часто тоже вижу, да. Приходят новички, они готовы, ну вот то, что я это вижу, да, приходят новички, очень часто говорят, что мы готовы полы лизать языком, да я и сам такой же был, да. Вы знаете, помните, если в книге «Анонимные алкоголики» там есть такая фраза, мы искали этот же выход с отчаянием утопающего. Так вот, когда приходит новичок, мы ему говорим, на тебе, брат, руку, да, мы готовы всегда тебе помочь, да. Но новички, как обычно говорят, да, нет, подожди-ка, дай-ка я сам. Ну, это то же самое, что когда мы подходим и говорим, вот мы, вот я буду твоим временным спонсором, давай я проведу тебя по шагам. И он начинается вот это вот, да, может быть, я сам подумаю. Это, знаете, вот похоже на то, что мы же стоим между жизнью и смертью, да, вот прямо на лезвии стоим. Это похоже, знаете, когда один человек плывет на лодке, а другой ему говорит, на тебе руку, ну, ты тонешь, я помогу тебе. А второй говорит, слушай, а ты на какой лодке плывешь, на тефалевой или на резиновой? Ну, а я ему говорю, ну, допустим, там, на резиновой, да. Он говорит, ах, на резиновой, ну, тогда плыви дальше, да. Вот однозначно, понимаете, потому как я всегда, ну, все, что от меня требуется, да, вот, и либо в нашей группе, вот я вам тоже поделился тем, что, да, у нас сразу же временных спонсоров дают. Это вот к тому, что... К тому, что вот, вот тебе рука, и мы готовы всегда тебе помочь. Потому что у алкоголика, если вы тоже, ну, кто-то читал книгу «А взрослее», да, там Билл пишет о всевозвращающемся эго. И это эго, оно всегда будет возвращаться. И это к тому, что вот я говорил о помехе в вере. Вот. И это я говорил о том, что мое эго всегда мне будет говорить о том, что не надо ходить на группу, не надо делать 12-й шаг, не это не делай, то не делай, 5-е, 10-е. Лучше дома полежать на диванчике, лучше вот там вот в другом месте, только не анонимные алкоголики. Вот еще раз хочу сказать, для меня есть определенные, вот, ну, определенные рамки, за которые я не выхожу на сегодняшний день до сих пор. Спасибо вам, ребята, что вы меня позвали, спасибо, что вы меня послушали. Такого простого алкаша. Вот. Всем огромное спасибо, что столько народу. Спасибо.
Спасибо огромное, Олег, что пришел к нам, что делился опытом. Ребята, у нас есть 10 минут на вопросы. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос, ставьте единички в чате. Саша, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Всем привет, Саша Алкоголик. Спасибо, Олег, огромное за спикерское, за такое вот теплое, настоящее, скажем так. И у меня вопрос, вот ты говоришь, помеха между тобой и Богом, да? Ну вот, мне кажется, это, как ты делаешь 10-й шаг? Вот, что в течение, ну как ты живешь в этом, скажем? Как ты применяешь 10-й шаг в своей жизни?
Ну, смотрите, ну давайте так. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот, ну, вообще, на самом деле, вот 10-й шаг, ну, я должен отслеживать, да, отслеживать себя со стороны. То, что рекомендует мне мой 10-й шаг, чтобы я не был злобным, эгоистичным, да, и ну, там. Вы знаете, вот недавно произошел случай. У нашей анонимной сестры там, ну, случилось, так скажем, несчастье. Ну, и мы пришли ей помочь с женой, там, туда-сюда. Вот, и она на нас наорала. Да, и вы знаете, ну, я-то понимаю, почему. Потому что ей плохо. Потому что ей было плохо. Ну, вот реально плохо. Я это все понимал. И, знаете, когда я вышел, я жене своей говорю, что, блин, ну, ей плохо, надо ее... Но все равно я в своей голове размутил. Ну, и что я делаю? Я обращаюсь к Богу. Да, это, там есть, в 10-м шаге есть конкретные действия, которые я, ну, должен выполнять. Я обратился к Богу, что, Боже, забери у меня эти мои навязчивые мысли о том, что, ну, и помоги мне относиться к ней, как к больной сестре, чем я могу быть ей полезен. Но я понимаю, что дальше у меня все равно этот вот гон у меня идет. Следующее, что мне говорится? О том, чтобы позвонить кому-то и обсудить это с кем-то. С кем это с кем? Ну, для меня это со спонсором. Вот сразу хочу сказать, у меня как есть спонсор, да, мой спонсор живет не здесь, он живет там в Соединенных Штатах Америки. Но у меня, ну, когда я не могу до него дозвониться, потому как у нас есть разница во времени, у меня есть в России наставник. Спонсор, кстати, хочу сказать, спонсор-наставник, два разных человека, да. Наставник, ну, либо доверенное лицо, называйте, как хотите, на самом деле. Вот. Ну, я дозвонился до спонсора. Со спонсором обсудил, у меня ушло. Да, если же у меня не уходит даже после разговора со спонсором, следующая рекомендация, которая есть для меня в 10-м шаге, да, мне надо вылезать из своей головы. Как я могу из нее вылезти? Сам я из нее вылезти не могу. Да, я, соответственно, должен пойти кому-нибудь помогать. Ну, вот я проговорил со спонсором, знаете... Я не хочу сказать, что я на сегодняшний день очень часто звоню своему спонсору, но, знаете, вот давайте так, 10-й шаг у меня так. У меня вот было у меня совсем недавно, но раза два или три я ему за неделю позвонил. Было такое. а бывает там 2 недели, ну, у меня все нормально, ну, зачем мне ему звонить, да, если происходит какая-то ситуация, к Богу обратился, у меня ушло, это не означает, что я ему должен звонить и там выливать всю эту тему, ну, зачем? Нет, соответственно, если у меня дальше идет гон, знаете, то есть, ну, знаете как это вот, если я начинаю разговаривать, смотрите, любая ситуация, которая с вами произошла, если вы в своей голове начинаете разговаривать с другим человеком дальше, дальше продолжаете с ним разговаривать, 100% надо звонить спонсору. Вот для меня на сегодняшний день так. Это вот как 10-й шаг, и, ну, соответственно, Саша, ты знаешь, помеха в вере у меня только одна. Когда мне Бог начинает вот все давать, ну, он мне дает это, он дает то, я этого не вижу, да, и я думаю, почему он ко мне как-то не слышит меня, а на самом деле он все слышит, он все понимает, да, он все, просто я иногда этого не вижу, вот я этого не вижу, и вот это, помнишь, да, если там в большой книге там говорится о помпезности, помпезность это эго, да, которое, ну, как, знаете, как пелена вот эта вот перед глазами, она иногда меня заслоняет. Вот и все. Но есть определенные действия. Я стараюсь больше молиться, обращаться к Богу, подопечных. Стараюсь, знаете, больше там обкладываться подопечными и работать с подопечными. И это меня возвращает обратно. Это меня очень часто, ну, очень сильно возвращает на самом деле обратно. Спасибо, если ответил.
Спасибо, Олег. Игорь, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Добрый вечер, Игорь Алкоголик. Спасибо, Олег, большое за спикерскую. Ты много говорил о спонсоре. У меня такой вопрос. Какой у тебя это по счету спонсор? И вот на 13-м году трезвости, как часто или как, с какой регулярностью вы с ним общаетесь? Спасибо.
Ну, так, сейчас посчитаю, какой это спонсор. Ну, первый у меня был, вообще мне с Питера мужчину привезли, но я не собирался, что, ну, я ему сдал, я не знаю, он спонсор был, не спонсор, но, скорее всего, что нет. Ну, давайте так, вот у меня один был, 2 человека было с Москвы, была даже женщина, спонсор у меня, Санкт-Петербурга, замечательная женщина, хочу сразу сказать, много чего помогла. Никакого секса у нас не могло быть, потому что она очень намного у меня там старше, но единственное, что, вы знаете, в определенный момент... Вот я вам хочу тоже сказать, что в определенный момент, ну, мы перестали понимать друг друга. Я понял, что мне нужен мужчина. И это я вот тоже хочу сказать, что женщина и мужчина – это вот как 2 разные планеты. Поэтому я 100% согласен, что у женщины должна быть женщина, у мужчины есть мужчина. Но хочу сказать, что иногда я обращаюсь по женским вопросам к женщинам. То есть у меня есть женщина, которым я могу позвонить и спросить, как ведет себя женщина, там, когда происходят какие-то ситуации. Вот. Я звоню, ничего там плохого не вижу. Об этом мне спонсор тоже, ну, он не рекомендовал это прям, чтобы это было. С какой регулярностью? Конкретно у нас договоров никаких не было регулярности. Он всегда мне говорит, пожалуйста, звони и в любое время. Да, и единственное, что... Он говорит, что я понимаю, что, ну, вы понимаете, ну, блин, я люблю своего спонсора, потому как, знаете, он у меня, вот так сейчас скажу, четвертый, наверное, так, 2 мужчины с Москвы, женщина, да, и он, все, 4, вот четвертый или пятый. Ну, если первого считать, то это 5-й, если первого не считать, ну, давайте так, 5, пускай он будет 5-й, да. Ну, спонсор мой на сегодняшний день, я его очень люблю. Вы знаете, это как будто вот я левый сапог, а всю жизнь искал правый сапог. И вот я нашел, ни в коем случае не собираюсь отказываться. Иногда его не люблю, сразу хочу сказать, потому как... Вы знаете, это вообще, я считаю, это нормально обижаться на своих спонсоров. Почему? Потому как они нам говорят правду. Другой вопрос, что мы эту правду иногда не готовы слышать. А мне мой спонсор очень часто говорит правду. Вот, и иногда его не люблю. Ну, все равно его люблю. Вот как хотите, так и понимаете. Понимаете, когда он же мне всегда все говорил. Он мне говорил, что никого не надо... Вы знаете, вот я помню, как-то мне мой спонсор говорил всегда, не надо, Олег, никого заставлять заниматься шагами, не надо никого заставлять заниматься там традициями, там группы, отдельных людей. Люди сами, ну, он говорит, в Америке хреново туча групп, которые не шагают. И вот, знаете, это у нас в России тема шла правильно-неправильно выздоравливающие. Вот я на сегодняшний день не считаю вот это правильно и неправильно. Что значит правильно и неправильно? Вот, а как говорит мой спонсор, из того, из которого я, такого там нет. Вот я так говорю. Вот и все. А хотят заниматься, пускай занимаются. Не хотят заниматься, пускай не занимаются. Ну, мне пофигу, вот реально. Я понимаю, что, знаете, можно говорить, ну как же, мрут другие алкоголики, ну и что, они везде мрут, и они в подворотнях, мы не можем всем помочь. Вы понимаете, моя задача делать то, что от меня требуется, а как будет дальше, я понятия не имею, понимаете. Я делаю то, что от меня требуется, вот и все. А ходить говорить, что ты не занимаешься шагами, значит, ты неправильно выздоравливаешь, ну, я считаю, что вот я так делал. Вот честно, я так делал когда-то. И я понимал, что я вызывал у людей антагонизм. То есть и к шагам, и ко всему остальному. Хочешь заниматься, занимайся. Я готов тебе помочь. Я всегда протягиваю. Люди, которые ко мне обращаются, я никому не отказываю в спонсорстве. Потому как это мне спонсор сказал. И я не увольняю ни своих подопечных. Я увольняю только в одном случае. Да, опять же, к тому, что говорит мне мой спонсор. Увольняю только в одном случае. Когда я ему говорю, что ты должен этот опыт дальше отдавать, если он отказывается, я сразу говорю, что я не буду дальше с тобой работать, потому как, ну, я тебе программу отдал, ты ее своровал. Соответственно, ты ее дальше не несешь. Значит, ты вор, с ворами я не работаю. Все. Все. Конкретной периодичности нет. Извините, что так долго отвечаю. Возможно, кто-то еще хочет там вопросы, а я тут не даю. Извините. Ну, вот я такой. Спасибо. Если ответил на вопрос.
Спасибо, Олег. Вот у нас еще есть, у нас уже время заканчивается. Есть один вопрос. Олег, ты сможешь остаться немножко в чайной после собрания, чтобы...
Да, вообще не вопрос, да?
Сереж Верещагин, я тогда сейчас закрою собрание, и твой вопрос уже будет первым в чайной.